Да, так мы на это, значит, недельной главы Багар. Багар. И сказана здесь интересная вещь, да? Васитам от Хукатай, от Мишпатай, Тишмуру, Васита там, Вишафтам, Аля Арец, Лебетах. То есть мы пытаемся поучить некоторые места истории, посмотреть, как она учится в нашем, так вот, нашем этом ракурсе таком. Что здесь, в принципе, сказано про Шнат Шмита, да? Седьмой год. Седьмой год, значит, седьмой год нельзя обрабатывать землю, там целый ряд этих, да? Нельзя обрабатывать землю, нельзя собирать урожай и так далее, там продавать, бизнес и так далее. Заниматься разными делами, я не буду входить в хатические вопросы этого дела. И вот здесь, и Тора вот здесь вот, Парашат Баар про это говорит нам и говорит так. И что когда вы будете, если вы будете выполнять законы эти, мои законы, то есть имеется в виду это, Тишмиру, васитиму там, значит, будете их выполнять, вы шафтым, аля арец ля бетах, и будете находиться на земле вашей, аля бетах, ля бетах, в смысле, уверенные, да, значит, все будет это, батох, как-то батох, уверенно и так далее, значит, все у вас будет хорошо, если будете выполнять законы, все будет хорошо. И говорит дальше, внатна арец перья, и земля дани даст вам плоды, Вахальтем лесово, и будете кушать насыто. Как это? Насыто, да, лесово. Вы шафтем лебетахала, и будете обратно сидеть на ней, находиться на ней. Лебетах, значит, бетухим, да, то есть уверены во всем. И говорит здесь дальше, да, и говорит дальше он так. Викитум ру ману хальба шанашвит. А если вы скажете, что мы будем кушать седьмой год? Ведь в конце концов, что получается? В шестой год, значит, шесть дней они обрабатывают землю, все это, да, и так далее. Седьмой год дают, значит, урожай. Дают отдых земле, да, это как бы один из простых смыслов здесь, да. Седьмой год не обрабатывают землю, не выращивают что-то не то. А сказать по правде, с точки зрения вот современных, не обязательно современных вот этих вот сельскохозяйственных, ну, кто в этом разбирается, я не очень хорошо знаю, но те, кто разбирается, что во многих местах так и делают, да, в смысле, ну, не седьмой год имеется в виду, а по-другому как-то делают везде, да, что какой-то земля, одна земля дают, какое-то поле дают ей отдыхать какой-то год, чтобы она тогда она дает лучше, и тогда растет лучше, и так далее. Есть это такая идея. Но здесь как бы идея не совсем в этом, а глубже, чем это. И во всяком случае сказано так, вот седьмой год, значит, вы не будете ничего это, да, и не будете ничего сажать, ничего это, нельзя обрабатывать, сажать, и так далее, и так далее. И говорит, что если вы спросите, ману хальба шанашвит, если спросите, что мы будем кушать седьмой год, Энло не зра было на софтуэтейн, ведь мы ничего не посеем и не будем собирать никакого урожай. Вы цивите от беркати, говорит Тора, вы цивите от беркати, я дам броху вам, свою броху, благословление. Такое башана шишит в шестой год. То есть вы получите благословение в шестой год. Васот это твуа лишалоша шаним. И сделает, значит, эта земля, да, это твуа урожай, лишалошаним, на три года. То есть шестой год будет урожай в три раза больше. Что значит? На шестой год, на седьмой год и на восьмой, в принципе, на следующий год, на восьмой, и что пока посадят урожай, пока вырастет и так далее, значит, это. И тогда и у вас будет, значит, в три раза больше. Это то, что Кадош Барух Ху здесь обещают. И есть, сказать по правде, много интересных вещей. Ясно, когда евреи жили на земле, это во время храма и тогда, там видели вот эти благословения, видели прям глазами. Да? Почему? Потому что была другая действительность. Другая действительность, другой мир, другая природа в те времена была. И поэтому там вообще чудес было много, и видели много чудес еврейский народ. То, что рассказывать. Потом просто мир, он меняется. В смысле, природа, он тоже меняется. И она как бы происходит больше сокрытие в мире. И сегодня мы почти что не видим, ну, в принципе, не видим открытых таких чудес, но кто-то видит какие-то частные события из своей жизни, да, но вот открытых чудес не видим. Но вот когда они, но во всяком случае, в любом случае, даже в наше время тоже есть разные рассказы интересные, там это где-то в Израиле есть, которые мушавим, которые сегодня соблюдают седьмой год, а есть, которые не соблюдают. Мушав, это как это, мушав, да? И там, ну, вот одна из историй, я знаю, что там в одном из мушам, что они соблюдали это, да, значит, 7-й год, и потом там пришла саранча, саранча, значит, такое, все съело вокруг, только то землю этого мушама не зашла на нее, да, и так далее. Есть много таких интересных рассказов, но это, по сути, да, можно видеть в той или другой форме. Во всяком случае, здесь непонятно, да. Что здесь нам говорится? Говорится нам, что вот этот он броху нам даст на три раза больше в 6-й год, тогда мы будем кушать и 6-й, 7-й, 8-й и так далее. Будет это. Да, а здесь Раши приводит до этого, в посуке до этого сказано немножко по-другому. И даст вам земля плоды, и будете кушать лесово. Да? Будете насыщены, да? И будете кушать сытно. И будьте уверены на своей земле. А потом сказано, что если вы, значит, спросите, что будем кушать, то тогда будет так и так. Что это за вопрос такой? Что значит, если вы спросите? А Акадош Барух Ху им обещал, что вот прямо до этого, пасук до этого, говорит им Творец, что если вы будете, значит, что если будете выполнять законы, то тогда будете лесово, будете сыты. Но если спросите, так получается. Но если спросите, то тогда я вам дам броху в 6-й день и так далее. В 6-й год в 3 раза больше вырастет. Что значит, если спросят? А если не спросят? Нет? Что это за идея, если спросить? Это непонятно, это одна из историй, очень интересно. Что значит, что они спросят? А если не спросят? И вот это вот, если спросят, как к этому относиться? Это значит... да, если не спросят, в принципе, если мы посмотрим, на что ему дается такое, если они спросят, то тогда дается им такой подарок, а если нет, нет. Что такое, если спросят? По всей видимости, как это? Человек, который не спрашивает, да, что я буду кушать, это что это значит? Что он полагается на Творца, что все будет хорошо, то есть как написано по сути до этого. А если он спрашивает, что это значит? Значит, он верит меньше в Творца, значит, он не настолько полагается на Творца. Поэтому он спрашивает, а что я буду кушать? Когда человек это, да, это в жизни у нас же постоянно встречается эта вещь, да, как мы, да, много разных вопросов, особенно тот человек, который связан с религией, у него постоянно перед ним стоит этот вопрос, а как я буду жить, а что будет делать, а где будет это, да, и так далее. А мы говорим, значит, человек должен полагаться на Творца, верить ему, полагаться на Творца, и Кадош Барух Ху ему даст парносу, да, все это все равно от Кадош Барух Ху приходит. Так мы это, и нужно в это верить, надо над этим работать. Сейчас взглянем вот в глубину этого дела, но в принципе человек, да, посылает, родители посылают своего сына учиться в ешиву, правильно? А что они должны были спросить? А что он будет кушать, когда он вырастет, правильно? Он же там специальность не получает и так далее. Он проучится, это молодое время. Наоборот, мог бы какую-то специальность получить и так далее. А мне человек посылает его. Первое, что родители должны были спросить, а что он будет кушать? А на что он будет жить? А что будет? То есть этот вопрос, он принципиален. Да, это всегда был. Сегодня это очень крайне стоит. Да?
А что...
столько детей и так далее, а как, а будет, ну, у него много детей, а как я их буду кормить, а как я их женю, а как я сделаю это, всегда есть вопрос, и говорит он, у нас есть два варианта, один вариант, да, если будете все выполнять, значит, и будете лесовы, то есть будете сыты, все будет хорошо, а если нет, то есть если будете спрашивать, то я дам там в 3 раза больше, странная вещь, должно было быть наоборот, нет? Если вы верите в Бога, так я вам дам больше, а если нет, нет. Здесь Раша объясняет эту вещь. Что значит, что вахальтем лясово, и будете кушать и насыщаться? Что это значит? Аф батоха миаим тие бо браха. Говорит он, что в желудке, когда человек кушает, будет благословление. Но этого не сказано дальше. То есть, когда он не спрашивает, то есть он полагается на Творца, то у него будет тоже благословение. Но оно будет где, говорит он? В желудке. Что это значит? Что значит желудки благословение? Что это как благословение желудки? Это значит, что тебе не, ты будешь кушать мало, а будешь насыщаться много. То есть, понятно где. Получается, что если, то здесь обратно мы говорим о машале, всегда мы говорим в аллегориях, да? Но на самом деле здесь корень он очень такой, да, что когда человек полагается на Творца, то тогда к нему будет приходить это, ну, таким, это благословение будет приходить более внутренне, чем более внешне. Когда же он спрашивает, то это благословение приходит извне. Да, то есть, что значит спрашивает? Он спрашивает, но он выполняет и действует по тому, как Творец говорит. Да, и тогда это придет извне. Но это, какая браха из них, какое благословение больше? То, когда благословение в желудке, или то, когда у него в шестой год вырастет три раза больше? Так получается, что если он это, да, ведет себя, не спрашивает вопросов, у него все будет хорошо, ему не надо это, да, все, он будет сыт, все будет, ему все будет в достатке. Но если он спрашивает, у него появится в шестой год три раза больше. Это значит, надо работать три раза больше. Надо собирать, надо знать, надо делать много раз. Надо это дело кушать. Надо это дело кушать, потому что дело, чтобы насытиться, ему надо кушать много. А этому насытиться достаточно кушать мало. То обратно мы говорим в аллегории здесь, то есть имеется в виду, что суть брахи она другая. Тот, кто не спрашивает вопрос, то есть полагается на Творца всем сердцем, то тогда этому браха приходит таким образом, что он не должен к этому прикладывать больших усилий. И оно даже может приходить как-то незаметно, да, то есть оно не видно, оно где-то внутри, как он сказал, в желудке. Но имеется в виду, где-то внутри приходит это благословение, что у него все становится как должно быть. А когда он спрашивает и не верит, ему нужно показать эту броху, и тогда он это видит там на урожае большом. Ну, а это в результате он должен приложить много усилий, труда и все прочее, прочее, да? То есть благословение в первом случае намного больше, чем во втором. Это как бы здесь простая вещь сказана. Да, то есть здесь нас обучает Натура одну интересную вещь, что как это, что значит или как это полагаться на Творца. Где мы это видим? В жизни мы это видим очень сильно. Да, вот обратно в религиозном мире. Это удивительная вещь. Человек обычно как он живет? Люди уже... От зарплаты к зарплате, правильно? Вот он получил, вот у него есть, вот он потратил больше, значит меньше, значит нет. А если потратил меньше, значит да, и так далее. Это как живет человек. Как живет человек религиозный? Ну, я не говорю, есть разные религиозные, естественно, да? Ну, скажем, тот, те же самые вот люди, это, семьи, которые у них, да, мужья там, это аврехим. Они ходят еще, учатся там в колледже там, и так далее. Они получают копейки, в принципе, очень мало денег. Очень мало денег. Если мы сравним, и это не один раз это видно, сравним вот этого и того, кто вот там учится, и вот обычного человека, еврея, который работает и занимается, да, то этот живет даже лучше. Ему все достаточно, все хватает. Нет никаких проблем, в минусы не входит. Разве это? А у этого как раз наоборот. Почему? Там появляются всякий раз разные расходы, такие расходы, другие расходы, вдруг оттуда, вдруг и это. А у этих, значит, все получается как-то, нет много денег. Но в конце концов, есть в этом браха, да, благословение в этих деньгах. Это можно засвидетельствовать, потому что на самом деле иначе быть не может. Потому что по-настоящему, если так начинаешь разбирать, вот возьмем этого человека, да, Аврех, который учится в колледже, посмотреть на него вот со всем его доходом, и его расходом, вот какой доход у него есть, просто неизвестно, как он живет. Неизвестно. Не только другим неизвестно, ему самому неизвестно. Как все это получается, что он это, да, потому что с тем доходом, который у них есть, а тем более есть еще много детей, много или мало, кого как, но невозможно. Это, да, у меня это в жизни было тоже, когда-то был Аврех, я тоже помню, как это происходило. Как это происходило. У нас был, как это, деньги входят в банк, да, потом, значит, ты берешь расходы, так расходы в банке были всегда больше, чем доходы, да, потому что невозможно иначе, нет другой возможности, только что каждый месяц была какая-то ситуация, что-то происходило, и вот это тот самый минус, он погашался, один раз 100, другой, да, это было что-то удивительное, да, каждый месяц было что-то, да, каждый раз. Настолько это было, это повторялось, что для меня это было ясно, что обязательно каждый раз это как-то, я не знаю, как точно с этим, да, человек так обычно не мыслит, человек мыслит, он потратил какую-то сумму, но человек есть недостаток, а человек, который живет таким образом, Ему все равно этих денег не хватит, это понятно, в любом случае. Так или иначе, как-то полагается на чудо, нет другой возможности. И в конце концов, каждый раз происходит что-то. Вдруг получается какое-то место одного, потом что-то другое, потом что-то происходит третье и так далее, каждый месяц. Настолько мне было ясно это, да, что вот, что я, значит, да, привык, это было понятно. Вдруг был один случай, в один месяц минус не покрылся. И, да... Не было, да, потом через следующий месяц снова не покрылся. Какой вывод? Я говорю же, сразу же, да, по всей видимости, мы сейчас должны получить какую-то крупную сумму. Да, так, не, прямо так и сказал жене. Буквально через несколько дней мне позвонили, сказали, мне пригласили там в Москву, то было давно, тогда было, да, дать какие-то уроки, там еще и так далее. Я получил там то, что я получил, погасило все минусы и так далее, да. И так это, да, и интересно. В принципе, эту же вещь, то есть, что мы видим здесь? Вот эта вот идея брохи, как она работает. Незаметно откуда-то как-то вот, почти что все вот эти вот аврахим, которые живут, каждый может рассказать из своей жизни просто это. Да спросите у него, как он справляется, никак не справляется.
Потому что с тем... Даже никак нельзя записывать,
ну, есть которые, да, есть разные, да, правила, записывать, но... Не, они не делают каких-то мистических действий там каких-то этих, да, но так оно происходит само по себе, потому что я ничего не смогу продолжать учиться, он просто должен оставить идти это, да? И если происходит такое, действительно, он оставляет учебу, идет работать, где-то подрабатывает или что-нибудь делает, да? Потому что иначе невозможно. А у меня это где было еще до этого, где, да, еще когда я не был религиозным, я этот момент увидел, очень интересный момент. Я тогда это приехал в Израиль, был молодой совсем, но я был один, когда мне было 20 лет, был один. И так далее. И я, значит, пошел учиться в Технион. Ну, там как бы учился в России, значит, пошел в Технион. Студенты, религия, если тоже не был связан и так далее. И там тоже, в общем-то, как это, ну, это оплат, мне кто, ну, Сахнут не оплачивал за учебу, а вот должен был на что-то жить. Это на что-то жить, надо было где-то работать, ну, как-то что. Так я подрабатывал там ночами, там еще где-то разными делами и так далее, когда как, потом уже подрабатывал по-другому, чуть уже по специальности, но в какое-то вот первые два года хотя бы. Да, так это разными этими. И сегодня есть работа, завтра нет работы. И ты не знаешь, есть или нет. И у меня выработался такой закон, без всякой религии, что когда... Уже денег нет совсем, когда уже, в смысле, нечего, да, то обязательно должно что-то прийти. И нет, я был настолько спокоен, что если у меня нету, значит, должно что-то подойти, что-то прийти. И каждый раз, вот, как только это что-то приходило, что какая-то появлялась какая-то работа, или какая-то возможность, или еще что-то, и так далее, как это. Интересно, люди, которые вот живут вот на таком этом, да, как бы, они видят это. Но человек обычно, когда живет, вот как он живет, он этого не видит. Не чувствует, не понимает. Он понимает, вот я заработал. Есть, не заработал, так нету. Нет такого понятия, что-то это, да? Вот эта вот идея, да, здесь, вот эта вот идея, это может увидеть только тот, кто так живет, он это увидит. Но это, в принципе, то, что мы здесь говорим. Та самая браха, которая внутри желудка, то, что мы сказали, да? В аллегории. То есть имеется в виду та браха, которая приходит, это браха. Но здесь у нас есть, мы хотели пойти дальше. Здесь у нас есть зор. На это, да, я хочу немножко получить, что нам рассказывает Зор. И говорит он так, да, Раби Юда Патах. Раби Юда там приводит из Зора пасук из по теме этой из Теилим. В Теилим сказано: «Бетах Башем васетов шхон эрецурея имуна». То есть полагайся на Творца, и тогда, значит, тебе будет хорошо. Не будем сейчас входить там в разные детали, как он это учит и так далее. Да, что если ты будешь полагаться на Творца, то тогда ты будешь делать, да, он здесь учит как бы особые вещи, да, я просто не хочу входить в сложности, да, но, да, то есть, посмотрим, люлям, так он говорит, люлям, и я дам заир бекуно, значит, всегда человек должен быть осторожен со своим, ну, с Творцом. Значит, осторожный. Вейдбак либо баимуна или она, и прилипнет в своем сердце, Бейдбак либо прилипнет свое сердце к вере высшей, к вере Творцу. Где еще есть шалем бакуно, чтобы он был целостный с Творцом. Что он здесь нам целостный? Дает некоторый совет. человек должен вот прилепиться в сердце, прилепиться к Творцу. Что такое в сердце прилепиться к Творцу? Как это прилепляется, да? Тоже в аллегории имеется в виду. И здесь, в общем-то, он говорит один из удивительных инструментов, назовем, кто-то называет это инструментом, кто-то называет это сгула. Сгула есть такая, да? Сейчас, да, что если, да, что человек должен прилипнуть в сердце к ему, да, к Творцу, то есть имеется в виду, человек должен понять внутри, ощущать внутри своего сердца, что есть только Творец в этом мире, и только Он, все, что происходит в мире, происходит только от Него, и только Он делает, и больше никто. Что это дает? Это мы немножко, я сейчас попытаюсь объяснить это, вот суть этого дела. Это совсем непростая вещь, да? Но это значит, что если человек будет вести себя таким образом, то есть он будет, осознает, осознав в своем сердце точно, что он, да, осознает в своем сердце, просто не просто будет думать об этом, будет это ощущать, осознавать, что мир, он... В мире нет ничего самостоятельного. Есть только действие Творца. Человеку дается свобода выбора какая-то, та или другая. Но на самом деле есть только Творец, он только все вершит. И когда этот человек это осознает, да, говорит он интересную вещь. Шикашир ешалембо, что когда он будет целостным с ним, это имеется в виду, то есть он будет как бы, в каком-то смысле это называется, объединяется с Творцом. В аллегории обратно, но это нужно понять. Он... в своем сердце, прилепляет свое сердце к Творцу, в том смысле, что есть только Творец в этом мире, это то, что он осознает. Сердце – это идея мысли. Это где находятся мысли человека, называется сердцем. И, значит, в мыслях своих он понимает, что есть только Творец. И когда он будет целостно с ним, то есть полностью мысли его будут именно об этом, не будет каких-то, может быть, тот, кто что-то сделает, а может быть, мне что-то произойдет, а может быть, оттуда, он знает только, что только от Творца это приходит больше ниоткуда, то тогда ло юхлю ляра ло коль бне улам, тогда не смогут ему ляра принести зло люди мира. То есть никто из людей в мире не может на него повлиять, не может ему ничего сделать, не может... Кто-то, допустим, запланировал и хочет ему сделать какую-то неприятность или еще что-то, не сможет. Или же кто-то захочет делать какие-то, вопросы денег и так далее, вдруг один человек, да, ему выгодно, и он хочет тебя обмануть, так, чтобы и так далее, не сможет. То есть говорит нам здесь Зор интересную вещь, что если человек вот это... И эту вот понимает вот эту вот идею, которую мы сказали, что на самом деле мы не объяснили до конца. Как-нибудь, может быть, приведем это, будем подробно, да, разъясним, что это такое. Но в принципе, вот в общем, если сказать, не совсем понятно вот для человека, да, который не в курсе. Но если же человек в своем сердце, внутри ощущает, осознает, что есть только Творец, больше ничего, это дает определенную силу, что тогда он как бы аннулирует влияние окружающего мира на себя. Где мы это видим? Это известная вещь, я вам скажу просто. Я вот забыл взять с собой книжку «Нефеш ха-Хаим». «Нефеш ха-Хаим» эту идею приводит, «Нефеш ха-Хаим» приводится, это есть в многих местах, вот там некоторый отрывок из «Нефеш ха-Хаима», что он так, как карточки раздают людям, но люди пользуются этим делом. Что он приводит туда и говорит, что это сгула. Сгула, если человек подумает в своем сердце, что есть только Творец, и больше ничего, и только он действует, а все остальные никто ничего не может сделать, не кроме как Творца, и все, что происходит, со мной делает только Творец, и только это. То есть, когда он вникает в эту идею, то это особая сгула, особый инструмент, что в результате он выходит из-под власти окружающего мира, и никто не может ему привести или навредить, или что-то сделать, или как-то на него повлиять. Так приводит Нефеш ха-Хаим. Есть много историй с этим. Во-первых, историю я вам расскажу. Да, я просто с собой не принес этот текст, но, может быть, как-нибудь мы придем, посмотрим, вот, что это такое. Да? Это Рав ха-Хаим... да, по-моему, это Рабхайм Брискер. Рабхайм Брискер. Что он жил в Бриске, это на границе там, на границе. Там было местечко, это было еще в царские времена. И приезжает, и там была, это известная история. Чем они там действительно, чем они, на чем они жили, чем они, ну, кормились, парносы. Контрабанда, естественно, да, граница, значит, приводят туда и так далее. И вот один раз вдруг нагрянули солдаты, и, значит, оцепили все местечко. И начинают проверять каждый дом, если там есть какой-то контрабандный это, да. И, а у одного еврея там был какой-то товар, какая-то это, да, что сейчас, если его поймают, это уже на много лет в Сибирь и так далее. Это, да? И он не знает, что делать. И он бежит, значит, к Рабхайм Брискеру. Что-то делает, садит его рядом с собой, открывает ему Нефшахайм, вот то самое место, про которое я говорю. И они с ним начинают читать. Первый раз, второй раз, третий. Вот эту вот саму идею, там идея как-нибудь мы с вами получим. Я, в принципе, привожу в разных лекциях вот этот вот отрывок. Одна интересная. Идея этого отрывка, он эйнод мильвадо, то, что мы сказали. Нет ничего, кроме Творца. Это идея. Эта идея, то, что сказано здесь, это то, что Непшихаем приводит, это то, что Зор здесь приводит, это ту же самую идею. И он начитает один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, десятый раз. С ним. Просто вот сидит с ним, читает, да, чтобы тот свои мысли это осознал хорошо, вот то, что там сказано. Приходят люди и говорят, все, солдаты ушли, все закончилось. А спрашивается, что произошло. Что произошло? Как на самом деле? Что прошло на самом деле? А на самом деле, значит, эти солдаты, ну, это же, они проверяли дом-дом, каждый дом. Ну, это же много домов, время берет и так далее. Значит, когда они подошли к его дому, уже было полдень там и так далее, и решили делать, покушать, ну, сделать перерыв, покушать и так далее. И тогда поставили на этом доме знак, вот что они здесь остановились. Ну, поели, отдохнули, все, значит, решили продолжать, и стали продолжать, значит, дальше проверять. И у них появилось сомнение, это дом, который они отметили, они его уже проверили или еще нет? Ну, поскольку они были уставшие и не хотели, видно, это, да, так они решили, что, наверное, уже проверили и пошли дальше. Получилось, что все дома они проверили, кроме этого. Это один из известных этих, да, известных историй. Потом в протяжении в истории мы это видим еще много. Там Брискер Ров, его сын уже, в принципе, потом въехал через 30-е годы. Он проехал всю эту вот, ну, там Германия, все это, да, и приехал в Израиль. И там проехал все места, что там было что-то это, да, значит, он со своей семьей. Там, в принципе, он разделился со своей женой, жена с маленькими детьми пошла другой дорогой. А у него было там, а он со старшими там много пошел в другой дорогу. Так его жена в конце концов не дошла, не доехала, а не дошла. А он, значит, прошел. И там у них было множество ситуаций просто ужасно опасных. Потому что, да, и вот они использовали ту же самую вещь, и, значит, и чудом каждый раз выходили. Даже были случаи там, что когда их комендантский час находили, останавливали вот эти вот сами немцы, фашисты и так далее, да, и они им потом помогали идти дальше, выходить и так далее. Да, это были что-то удивительное. Как-нибудь я приведу. Да, как-нибудь можно. Более того, эту ситуацию, это есть много людей, которые это использовали и рассказывали чудеса. Я это сам использовал не один раз, тоже это делает просто удивительность. Я это обучал своим ученикам. И всякий раз они приходят, и всякий раз мне рассказывают, ученики, как они это использовали, как это просто переворачивает все. Нет каких-то чудес открытых. Но когда ты вот это вот в это дело осознаешь, вдруг обстоятельства начинают складываться по-другому. Каким-то образом вдруг приходит оттуда, приходит что-то непонятно откуда, непонятно как и непонятно что. И вдруг происходит то, что происходит. То есть как бы это то самое обещание, которое говорит здесь Зор. В принципе, это то, что говорит нам пасук, первый пасук, не второй. Вахальтем лисова, то, что будет благословение в желудке, именно этот пасук. Он нам говорит про это, что у вас будет вот такая вот браха в желудке, то, что называется. То есть внутри, где-то внутри, благословение такое, которое не требует того, чтобы у вас выросло в три раза больше, и было и так далее. То есть оно не будет видно. Оно не будет там много раз, не придет через различные какие-то вот там, не знаю. Оно придет вот как-то внутри, оно само по себе становится. Это та же благословение, которое мы сказали у тех всех, да, которые сидят и учатся. У них то же самое. Вот, а вот приходит то же самое благословение, которое оно приходит. И этот человек, который не осознает этого и живет обычной жизнью, он этого не видит. И поэтому он не понимает, как может быть так. Интересно, да? Люди не понимают, как может быть. Вот я заработал, есть, не заработал, нет. А тут люди приходят, он, да, что не смотрит. Но во многих религиозных семьях так происходит. Не очень-то смотрит на сколько зарабатывает, сколько не зарабатывает. А как-нибудь, который, а что мне озорник, говорят. А Кадош Барух Ху поможет, как-нибудь уладится, как-нибудь происходит так, да. У меня в личной жизни прям полностью все заполнилось разными такими историями, я могу рассказать не одну историю, что у меня было это, да, как это работало, да, еще историю расскажу, так, для интереса. Это я как раз женился, ну, там было целый ряд историй, но не буду все рассказывать, в всяком случае, один раз я, значит, женился. И, значит, ну, у меня денег не было, значит, учился в колледже и так далее, вообще не было, да, не в жизни, ну, вообще. И мы там сняли какую-то квартиру, и так далее, и, значит, ну, купить мы ничего не можем, ну, нам мебель, значит, давали, да, там кто-то поддержанную мебель, значит, каждый раз приносят этим аврахим, который учится, это кто-то, евреи вокруг, кому нужно, там, значит, они дают все. И вот у нас не было дивана. История с диваном. Не было дивана. И вот, значит, и один раз этот маскир в Ешиве, как его секретарь, говорит, знаешь, мне же пришел кто-то, сказал, что у них есть диван, надо, то есть ты хочешь, можешь это. Я говорю, хорошо. Ну, как я его, это, значит, надо было его нести, взять там с одной улицы на другую улицу. Ну, а я попросил этих своих друзей, там, которые со мной учатся, ну, мы-то учим целый день, есть небольшой перерыв, так, может быть, перерыв мы это, значит, сможем сделать, не буду их брать во время учебы, да. Перерыв, значит, пошли, взяли, принесли, но там вход, старые дома еще в этом, да, они забетонированы такие, ну, под бомбом вещи, я не знаю, что. И был такой очень маленький узкий вход, невозможно было этот диван никак, мы все шестерой, все четыре пытались его и так, и так, и так, но никак не получилось, ну, невозможно было, да, я не знаю, мы никак не смогли это сделать. И прошло уже время, уже все, нет другого выхода, значит, надо должны идти учиться, ладно, мы говорим, оставим это во дворе, ну, кому нужен будет старый диван, так далее. Старый дворе, потом после занятий, значит, и я жене сказал, что вот я пошел, значит, я принесу сегодня этот, значит, диван, да. Прихожу после, значит, после работы, мы приходим после учебы, после, значит, заходим, нет диван. Я, значит, захожу к жене, поднимаюсь, где это, да, она спрашивает, где диван. А я говорю, не знаю, что-то вот мы здесь оставили, и вот нету. Подожди, подожди, говорит она, у нас жил этот сосед был, друз, напротив меня, прям такой очень, ну, такой он очень к нам хорошо относился, такой приятный человек сам был, друз, он был женат с еврейкой, по-моему, да, и, а сам он был такой бугай, такой, ну, он работал и так далее. Вот, говорит, он что-то заходил пару часов назад, предлагал, что я хочу диван. Я ей сказал, что мой муж должен принести диван. А он говорит, что он нашел диван, и он его внес, и он уже устроил у себя в доме, значит, на квартире и так далее. Значит, ну, я захожу к нему туда, говорю, это, ой, это как раз тот диван, который, а он говорит, это твой диван, все, и он взял его, принес сам оттуда, сам один, занес, поставил в квартиру. Получается, что он один смог его поднять, смог его вести, смог его поднять, смог сделать и так далее. А мы, поскольку не хотели этим, должны были идти учить Тору. Мы должны были учить Тору, так у нас не было времени дальше этим заниматься. Так мы это дело оставили. Какое-то правило, да? Да, что тот, кто учится, работа его делается другими. Да, Блахтахана Асета Леде Ахарим, нет? Так это сказано. Прямо правило, вот приходит это, и вот это одна из историй, такая сама по себе была забавная история. Кроме этого было еще множество. Но в принципе это в жизни, вот человек, который живет каким-то таким способом, да, вот таким, он это видит в жизни много. Это мы говорим про ту самую броху. Я вот что хотел разобрать, Что хотел разобрать сегодня, это я не раз приводил в разных местах и так далее, это рассказываю ученикам. Но это, я более того скажу, где-то в лекции это привожу, это, читаем это тексты, мы объясняем, что и как и так далее. И там, по-моему, где-то это в Ютубе, мне кто-то в комментариях, мне в Ютубе пишет, что он тоже это использовал, это просто как чудо, которое происходит. Да. Но это действительно, но на самом деле это не простая вещь, это не просто фокус-покус какой-то, да, то есть не просто какие-то волшебные слова, которые ты говоришь и происходит, нет таких вещей, это мы этим не занимаемся, и, может быть, есть такие, да. Это идея, что человек должен это понять внутри себя, а понять внутри себя, это значит сделать переворот внутри себя в своей душе. Когда он меняется, он должен измениться внутри. Это не просто так. Да, может быть, он не может находиться в таком состоянии продолжительное время. Но хотя бы в то самое время перевернуть свою душу и стать, и смотреть на мир по-другому, то тогда он как бы, как это обещает здесь Зор, и как мы это видим в жизни, что тогда он как бы выходит из-под влияния этого мира. Удивительно то, что происходит. Да? Может, как-нибудь мы придем, мы попытаемся это, да, ну, я вам приведу этот текст, сами сможете почитать, посмотреть и так далее. Во всяком случае, а сегодня я хотел рассмотреть, как это работает. Это я еще никогда не объяснял, да? Как это работает. И вот здесь Зор нам, может быть, поможет это, вот это объяснить. Что происходит здесь? Что это браха за благословение? Откуда оно приходит? Как это, да, где источник этого дела? Это немножко сложно, мы пытаемся войти в это дело. Там дальше он объясняет Зор эту вещь, да. Да, Киван Шиорер Адам это толков, яхолю асов. Ну, здесь объясняем много разных вещей, а в конце концов он приводит такую вещь. Он говорит, что написано в пасуке? Да, что когда эта земля, когда ты будешь, значит, ты спросишь вопрос, и тебе будет благословение, и, значит, и в шестой год придет три раза больше, земля даст три раза больше, как написано, да, «Вуцевитит беркатила хэмба шана шишит, васот это твуа лишалошаним, и сделает урожай на три дня, на три года». А сделает, используется слово «асот». А должно было быть использовано слово «аста». Земля сделает, ну, «гей» в конце. И почему здесь не упоминается это «гей» в конце? И объясняет он, что это и здесь разница определенная. «Асот» – это, значит, это здесь разделение в этом. «Сделает», значит, «гей» – это, вот эта последняя буква, оно показывает, как он здесь говорит, да? Да, где он это приводит? Ну да. Раукин там лохем шаб, да, это точно так же, как в субботу. Рауки ашем натан лохем ашабат, аль кен у нотен лохем байом ашиши лехем имам, каэн зэ цивите от бирхати. О, вот я приказал вам благословление, башана ашишит в шестой год, ва айна меда шишит. Это качество, шестое качество. Шишит. Шестой год, шестое качество. Мы не будем ходить в детали, я объясню это суть только, да? Шиги есод амашлима это малхут. Что это есод, который дополняет Малхут, как он говорит, да, вот этот вот, то, что в шестой год тебе придет благословение, это откуда придет, из шестого качества, почему шестое, мы не будем в это входить, в этом случае за шестым идет седьмое. И вот это вот гей, это седьмое. И вот это вот гей, она, ну, он называет ее здесь Малхут, а вот это все, что до нее, называет это Исот. Почему, что мы сейчас это корень вещей попытаемся понять. Что это значит, он говорит? То есть он говорит, что эта браха, она приходит по-другому. Да? Нет, что такое, это надо все понять, что такое Малхут, а что такое Исод? Малхут – это царство, а Исод – это основа, суть, основа, правильно? Основа и царство. Что такое царство? Ясно здесь, это термины каббалистические, но мы не будем ходить сами термины, а только пытаемся принцип. Что такое царство? Царство – это то, что видно. Да? В виде мир, как он видит, как он это, да, да, мы видим перед собой царя, видим его воинство, видим разных, да, дворец, видим это, да, то есть это царство, то, что мы видим перед собой. А Исот, корень, мы его не видим, или как дом, мы смотрим на дом, в доме есть фундамент, и есть как бы сам дом, надстройка, мы видим дом, это тоже перед нами, но он стоит на фундаменте, этот фундамент мы не видим. Да, мы сталкиваемся только это, да, в принципе, говорит здесь это так, что вот это вот гей показывает нам на Малхут, то есть, скажем, вот эту внешнюю сторону мироздания, а вот это все, что остальное, асот, оно, да, это корень, это тот самый фундамент, на котором стоит это мироздание. То есть мы говорим о мире точно так же, как это дом. Мир, он тоже выглядит таким же путем, представляется, есть то, что видно, и есть тот, что корень, из которого, на котором все стоит. Вот этот вот корень, основу, на котором все стоит, это мы должны понять. Почему? Потому что, как говорит здесь Зор, благословение здесь приходит из этого корня. То есть все, что ока, ведь дом стоит на этом, правильно, на фундаменте. Без фундамента нет дома. Получается, фундамент он, который держит, он создает, держит этот дом, правильно, держит. В доме только держит, но духовно действительно он тот, который создает. Пытаемся понять это. Фундамент то, на чем все стоит. Из-за него есть этот дом. Но мы его не видим, а видим это, да? И вот теперь все, и как это, то, что мы пользуемся домом, мы получаем от дома всякие преимущества, это путем того, что мы видим. То есть у нас комнаты и так далее, и так далее. То есть то, что мы проходит нам в рамках этого дома. В доме есть пространство, есть комнаты, есть и так далее, да? Но само это, начало этому, это приходит из фундамента, то есть из корня вещей. Так теперь разница, что когда человек живет как бы в этом мире, ну, в этом доме, он все получает через дом. Но когда он касается фундамента, то тогда он уже берет это прямо от фундамента, а не от самого дома. Не надо ему через вот то, да, или другими словами, мир, что есть видимая вещь, и есть скрытая вещь. И когда человек что-то получает, он в конце концов получает из той самой сути мира, и скрытой, но оно приходит ему через внешнюю вещь, через внешний мир. Приходит то, как здесь мы сказали, что вдруг приходит урожай, приходит то, приходит другое, дождь полился, еще что-то, ну, это пройдет через внешнее. Но это когда он живет в этом мире. Но если же он может связаться с самим фундаментом, с корнем, то тогда оно приходит другим путем, через это. Тогда ему не нужно, чтобы это благословение приходило через вот этот окружающий мир, или другими словами, оно не должно быть ограничено в рамках окружающего мира, потому что как сам дом, как все царство, оно ограничено, дает разные рамки, такие, другие, третьи. И тогда это, да, как мы, что если человек, в нашем примере, что если человек живет и работает обычной жизнью, так он все получает в рамках вот этих правил этой жизни. Но когда он не живет в рамках этой жизни, то он получает это из другого, по-другому, из другого источника, не через эти рамки, вне этих рамок. Это как бы идея. Вот то, что он говорит, то, что он говорит, это сгула, то, что это сгула и нод мильвадов, что когда человек это осознает, то есть он как бы выходит в своем сознании из мира внешнего и связывается с тем самым корнем, есодом, из которого приходит само благословение. Поэтому с ним происходит то-то и то-то. Да? Но мы сейчас попытаемся понять это больше. В принципе, у нас это, да? В чем здесь идея? У меня был, недавно разбирал с кем-то какую-то тему определенную, да? И вот какую-то философскую тему, пытаемся разобрать это. Я привел пример такой. Возьмем пример. Кусок глины. Взяли кусок глины и слепили из него кубик. Да? Теперь вопрос. Кубик. Перед нами есть кубик, правильно? До того, как мы из глины слепили кубик. Теперь, есть кубик или нет кубика? Да? Мы есть. Есть. До того, как мы его слепили, он тоже был или нет? До этого была глина. Потом возник кубик. В принципе, что-нибудь возникло новое. Ничего же нового не возникло. Та же самая глина. Что произошло? Изменила форму. То есть глина приняла определенную форму. Я на глину одел определенную форму. Придал ей определенную форму. Что-то я изменил в мире, что-то я добавил. Кто-то скажет, я добавил форму. Но форма это какова мера ее реальности, этой формы, у кубика. В конце концов форма. Что, как мы понимаем обычно, есть глина. Глина она есть. Она была до кубика, она есть после кубика. Она есть сама по себе. Но сама эта форма. Да? Но с другой стороны, мы скажем по-другому. В конце концов, до сих пор не было кубика. А сейчас он возник. Он возник. Он создал. Он был создан. Он есть. Есть кубик. А после того, что мы его поломали, нет кубика. Он исчез. Да? И он появился. Или он исчез. Да? Получается, значит, что мы говорим? И, то есть, это форма. Форма, которая... Да, форма... Получается, что если мы смотрим на всякие предметы, которые есть в мире, у всякого предмета, как у этого кубика, есть какая-то форма, есть какой-то материал. В принципе, да, любая вещь. Если у нас разные предметы, то да, стол. Стол, это в принципе, у нас есть стол или его нету? У нас есть какой-то материал, которому придали форму стола. Есть стол. Теперь нет этой формы, нет стола. Ну так что мне, что есть материал? Ну стола-то нету. Получается, стол – это в принципе форма. Хотя, с какой-то стороны мы скажем, знаешь что, это не совсем реальность. Во всяком случае, относительно материала, да? Но предмет сам по себе стол, что это такое? Это форма. Да, это понятно, да? Это форма. Только что получается, что все предметы, у них есть материал, и есть форма. Материал придает ему какую-то форму. Получается предмет. Не снимают эту форму, убирают эту форму. Нет предмета. Все предметы это оно, какое, это какая-то форма и материал. Правильно? Но если посмотрим дальше, глубже в это дело, что это весь мир у нас. Весь мир пред нами. Это мир форм. Это понятно, да? Все, что мы это, да? Все, что у нас есть. Так далее. То есть у нас есть то, есть другое, есть машина, есть квартира, есть заяц, есть дерево. Все это какая-то материал с какой-то формой. Какой-то форме определенной. Правильно? Теперь представим тот же самый этот глиняный кубик. Посмотрим внутрь глины. Глина что такое? Она состоит из какого-то материала. Какого материала он состоит? Там минералы разные, там я вам скажу, что приблизительно, да, это один из, там несколько минералов, один из них там что-то связанное называется оксид алюминия, что-то такое, да. То есть алюминий, соединение с кислородом, дает нам одна из, ну, основная часть вот глины, предположим. Теперь, что это значит? Что мы сказали до сих пор? Есть глина и есть кубик. Глина, она реальна, она есть, кубик это форма. Нам важна форма, мы говорим, что все, формы нам важны. Но на самом деле без материала не может быть формы, правильно? Без материала не может быть формы. Так это материал он есть. Придаем ему такую-то форму, получили один предмет, другой предмет. Все, что вокруг нас, это тот самый материал, который принимает различные формы. Благодаря этому у нас есть мир. Есть все, что есть вокруг. Хорошо? Ну давайте посмотрим на материал, на ту же самую глину. Что это такое? Это значит, скажем, в нашем случае, вот в этом примере, который я говорю, алюминием соединяется с кислородом. Одно из химических соединений дает нам глину. То есть, на самом деле, получается, если мы посмотрим хорошо, что глина это сама по себе форма, в которой представляются атомы. То есть, она состоит из алюминия и кислорода. Одна из форм соединения дает нам глину. Правильно. Получается, что, как мы думали, что кубик глиняный, это значит материал кубик, и форма. Нам нужна форма, но реальность сама по себе это глина. Но мы смотрим, что глина это тоже форма. То есть, сами по себе, то есть она состоит из атомов. Каждый атом, он совершенно другой. Сам этот алюминий, он совершенно не похож на глину, и кислород совсем другой. Ихнее определенное соединение. Там алюминий, по-моему, 3, кислород 2, или наоборот, не помню точно, да?
Алюминий 2,
3. Да. Так он дает на это кремний, слушай, там это другой минерал там. Да, так он вдруг, он дает нам, да, это, оказывается, глина тоже форма. Как таковой глины нету. Есть материал. Что такое материал? Это атомы. Правильно? Из атомов атомы образуют определенную форму. Получается глина. Получается у нас, что не только форма кубика это форма, но и глина тоже форма. Она тоже принята. А форма это нереальность. Соедини их по-другому, будет что-то другое. Есть материал. Какой материал? Атомы. Правильно? Все остальное это формы. Глина, там еще что-то, деревья и так далее. Все это форма. Хорошо. Получается, у нас есть материал. Какой материал, что он действительно есть? Это атомы, да? А все остальное, это всего лишь форма. Всего лишь форма. Мера, ее реальность этой формы надо выяснить. Но как бы то ни было, мир, который окружает нас, это вот эти вот формы разные, правильно? Это для нас реальный мир, мир природы. Но когда мы смотрим на него, наказывает это всего лишь форма чего-то, да, на которую одевается какой-то материал, допустим. Но она, да, а реальность этой формы проблематична, да, надо еще определить эту меру этой реальности, это отдельно, нужно отдельную тему разбирать. Но мы не будем в это входить. Посмотрим дальше. Но атом это материал, правильно, из которого все происходит. Хорошо, но если посмотрим в атом, он что же не... Всякий атом состоит из электронов, протонов, да, нейтронов и так далее. Получается, а если они соединяются по-другому, одно количество нейтронов, протонов, электронов там и дает один атом, другое в другое. То есть получается, что сам атом, он тоже форма. А что материал? Те самые электроны, протоны и так далее? Ну, если посмотрим глубже, там есть элементарные частицы, там еще, получается, что в конце концов у нас нет материала в мире. У нас есть только формы. То, что вот один, как точно как кубик. Теперь мы приемся к кубику. Кубик. Дали ему форму. Эта форма кубика, она реальность или нет? Что это такое? Да? Реальность, но она в принципе ее нету. Есть какая-то материя или какой-то материал, который одевает эту форму, но не, да, но само, но где-то реальность, которая, на которую одеваются все эти формы. И тогда приходит, там, если идти глубже, там ходить глубже, там приводит, что это уже превращается, материя превращается в энергию, энергия тоже определенная форма чего-то и так далее. И кто же то самое, что все, что она является, что она одевает все те формы, которые мы видим во всем мире? Что это такое? В конце концов, наше время, что называют, первичная материя, правильно? В современной физике там и так далее, тоже приходят к этому, естественно, результату. И они тогда говорят, к этим рассуждениям, и говорят, что есть некоторая первичная материя, которая одевает различные формы. И тогда есть вопрос сразу же, что значит первичная материя? На самом деле мы видим, мы не можем, эту первичную материю мы не можем увидеть. Никто. Глину мы можем увидеть, атомы уже не можем видеть. Ну, допустим, что-то там как-то, да? Приборами и так далее. Но ту самую первичную материю нет. Почему? Потому что мы можем видеть только формы. Мы увидели форму кубика, мы узнали, что это кубик. Думали, что глина это материал. Но мы видим материал и форму. Но на самом деле глина это тоже только форма. А может быть не глина, а там атомы, может быть это. То есть мы всегда имеем дело только с формой. У нас нет материала, из чего состоит весь мир. Приходят нам, говорят современные ученые, что есть некоторая такая вот первичная материя, что она без формы. Но ее без формы увидеть невозможно, да? Мы можем увидеть только формы. Она одевает различные формы и получает целый мир. Ну, не, здесь не входим в бесконечность. Это не совсем просто, что входим здесь в бесконечность. Во всяком случае, есть некоторая первичная материя. Нет, может быть процесс, может быть, как они считают, бесконечность, но не важно. Не принципиально. Есть некоторая первичная материя, которая одевает форму. Но мы имеем дело только с формами. Это понятно. Теперь, вот эта вот первичная материя, есть спор по поводу нее. Между двумя точками зрения. между нами, между и религиозной точки зрения, между точки зрения вот современного атеизма и так далее, и то, кто-то хочет сказать науки или не науки, наука там здесь не играет роли, это философия современная. Как они, что это такое, вот эта вот первичная форма, первичная материя? Во-первых, если мы приходим к этой идее, что есть вот такая первичная материя, да, она является частью природы или нет? Это тоже природа? Или же мы выходим за пределы природы, когда начинаем говорить о первичной материи? Ведь ее мы никогда не можем увидеть. Что здесь в природе? В природе есть вещи, которые можно проверить, увидеть, взвесить. Я не знаю, каким-то образом. Ее никаким образом, никакими инструментами, никакими приборами, никакими ничем. Можно сказать такую вещь, что вообще есть природа. А вот то, из чего вся природа состоит, вот эта вот первичная материя, она вообще не относится к природе. Это вне природы. Или можно сказать, что это часть природы. Ну вот это основа природы, с которой все начинается. Как смотреть на эту вещь? Да? И мы это объясняем, это, да? И мы это объясняем. Что на самом деле здесь два взгляда. Два взгляда. Один взгляд говорит, что это тоже природа. И она одевает это, да? Вот различные формы и так далее, как это принято. Наша точка зрения, что, ну, религии, что говорит? Что это не есть природа, это действительно не природа. Не является, кто-то называет это духовным или еще каким-то. Более того, что мы говорим? На самом деле, когда мы говорим, что есть некоторая природа, некоторая первичная материя, которая принимает различные формы, то есть на них, что они имеют в виду, когда они говорят это? Как глина. Я хочу понять суть спора, почему мы понимаем по-разному. Как глина. Что значит глина? Глина – это вот такой материал, ему дали какую-то форму, правильно? Она да, такую форму, кто-то его слепил так или так, или так, и так далее. И посмотрим на ту самую первичную материю. Это тоже как глина приблизительно, вот с этой точки зрения. Она тоже как глина, она принимает различные формы, те и другие, и так далее. И тогда это часть природы. Ну, природа, только есть природа утонченная или природа эта. Мы же говорим здесь по-другому. В чем это? Что на самом деле на ту самую первую, первичную материю, то, которая как бы одевает эту форму, все эти формы, нельзя на нее смотреть как на глину. Если я смотрю на нее как на глину, то тогда я вижу это действительно тоже как это, да? Которая делает это. Да, что это как материал такой, как материал, который одевает это. На самом деле первичная материя – это не глина типа такой первичной глины, а это первопричина. Эту первичную материю мы называем первой причиной. Сейчас пытаемся понять разницу между ними. То есть это не то, что одевает различные формы, как глина одевает различные формы. Это то, что создает формы.
Энергия.
То, что создает. Какая разница между создать и одеться форму? В чем разница, в чем суть? Разница в понимании этой первичной действительности. Какая разница? Что тот, который одевает формы, то есть как глина, он глупый. Неразумная. Это действительность неразумная. Первая причина – это действительность разумности. Да, это корень разницы. Почему? Потому что разумность, она создает. Первая причина. Что значит первая причина? Первая причина – это то, что ставит перед собой определенный план, да, и делает какое-то действие, с позиции этого разума, с позиции он понимает, что он делает, то есть по какому действию, по какому-то плану. А, или же я говорю, нет, так. Если такая какая-то среда сама по себе, как глина, такая неразумная, и она просто принимает различные формы. Если я говорю так, то значит это часть природы. А если говорю, что это разумная действительность, которую создает, то тогда я говорю, тогда нам не природы. Этот разум, он не относится к миру природы совсем. На что это похоже? На то, что вот, когда мы создали кубик, правильно? Кто сделал этот кубик? Человек сделал. Каким образом? Он приложил к этому усилия по своему плану. Он его создал, да? Это было разумное действие, чтобы была форма кубика. Чтобы была какая-то форма, мы говорим, нужен разум. Почему? Потому что разум направляет эту глупую глину, разум направляет эту глупую глину в определенную форму, ту, которую нужно в соответствии с разумом. Поэтому она получает форму. Теперь все, что получается в мире, то есть та самая первая форма, которая возникает в мире, самая-самая элементарная, не возьмем что, это значит, что то же самое, либо мы скажем, что как-то, каким-то образом на вот эту вот первичную глину кто-то одел какую-то форму, непонятно кто, непонятно зачем. Ведь любая форма, она требует разумности. Если была неразумная глина, кто на нее одел эту форму? Кто придал ей эту разумность? Непонятно, да, здесь есть проблема. Но если же мы говорим, что разум, та самая первичная материя, это не как глина, а это как разум человека, скажем, когда он делает, как он сделал форму кубика, точно так же он создал ту самую первичную, первую элементарную форму, тот самый разум в соответствии с этим. Как он создал, из чего создал? Ничего, это отдельный разговор, как-нибудь разберем эту вещь, как на самом деле создается, да? Но как бы это ни было, получается, вот это спор между двумя точками зрения. Та самая первичная вещь, действительность, она как материя, то есть как глина, то есть неразумная, или же это источник действия. Первая причина, которая является, источник, который разум, которая разумна. Вот ту самую первопричину, которая разумна, мы называем Богом. Да? По-простому. Действие Бога, Творца, от Творца, в каком-то смысле, да? Да, называем Богом. Те, которые считают, что это как глина такая, первая первичная материя, это такая типа глины, так он считает, что с нее все начинается. И вот здесь разделяется. Мы говорим, что есть два мира, две действительности, материальная и духовная. Что духовная – это та самая первая причина, которая создает все, создает формы. Потому что все, что создано в мире, это формы, как мы сказали. В мире нет ничего, кроме форм. Мы, во всяком случае, не видим. Мы не видим материала как такового. Нет его, да? Кто-то скажет, что есть какой-то материал такой первичный. Ну, наверное, надо доказать это. Кто-то может доказать, что он есть? Никто не может доказать. И тогда, когда приходит кто-то, те же самые ученые, хотят сказать, это не к науке не относится, относится к философии просто, да, ученые, кто занимается философией, тоже это, да. Но приходят те самые философы и говорят, та самая первичная, вот то, что принимает все формы, вот та самая первичная материя, она как бы, вот она, и из нее все началось, с нее все начинается. Он может доказать, что есть та самая первичная материя? Не может. А почему он это утверждает? Это вера. Теперь приходим и говорим, есть как бы две веры в мире. Вера иудаизма, монотеизма, точнее сказать, да? Что идея монотеизма говорит, что та самая первичная всему, это не похоже на глину. Это первая причина, что источник ее разумности. Тот, который приходит, те, которые говорят по-другому, вот идея атеизма и вот этого всего, они говорят по-другому, что та самая первичная, она неразумна. Это как глина. И тогда, поскольку она как глина, не важно, что я не вижу, я все равно ее отношу к материи. Поэтому есть только мир природы, нет больше ничего, кроме мира природы. Это, в принципе, точка зрения язычества. Есть две точки зрения. Монотеизм и язычество, да, идолопоклонство. Так вот, современный атеизм, он является одна из форм язычества, да, вот одна вот с философской точки зрения. А это определенная вера в то, что материальный объект, он им обладает своей, как бы, обладает своими способностями создавать мир, как, скажем, приходит и говорит, вот природа, она создает саму себя. Она, есть только мир природы, есть только материя, и она все создало, как бы из нее все вышло и так далее. Ясно, что никто доказать это не может, но это вера такая. Вера. Вера в то, что материальный объект, он может сделать действие. разумное. Ну, то, что выглядит разумно, во всяком случае, да? Ведь мы же видим много, все разумно в мире. Кто источник начала этому? Та самая первичная материя. Она источник. Но она сама неразумна. Но все равно она как-то там, каким-то образом может это сделать. И почему это идолопоклонство? Потому что то же самое говорили идолопоклонники, которые говорили, скажем, источник действия в этом мире, скажем, солнце или луна, какой-то материальный объект, который способен делать действия. В конце концов, разумная. Они говорят, это неразумная, она глупая, но она так сделала. Природа глупая, но она так сделала и так далее. И у меня был спор с этим человеком по этому поводу. Приходит и говорит такую вещь. Смотри, вот то, что ты говоришь, я где-то там приводил немножко по-другому, но ту же идею, что на самом деле современная вот точка зрения атеизма – это религия. Но не религия. Монотеизм, религия, идолопоклонство. Что-то вера такая, верят что-то. И тогда мне кто-то ставит претензию, приходит и предъявляет мне претензию, противопоставляет мне и говорит. Но говорит не так, неправильно. Почему неправильно? Потому что мы, да может быть мы в это верим, говорит, но мы не молимся. Ты говоришь, что наш Бог – это природа. То есть как мы сказали? Мы сказали, что та самая первая – это идея разума. И это мы назвали Богом. А они то самое первое – говорят, что она глупая. И называют, да, и они верят, что она есть, что она сама по себе все делает. Они верят в это, мы верим в это. Получается, что это их не Бог, а это наш Бог. Да? То есть они верят в своего Бога, а мы верим в своего Бога.
Наш разумный.
Да. Приходит она и говорит, вот ты говоришь, что у нас это религия, но мы не молимся. В атеизме не молятся, нет молитв Богу. Это отличие. Поэтому мы не религия, потому что мы же никому не молимся. Правильно, мы что-то не знаем, откуда все начинается, не начинается. Правильно, мы не знаем. Не все знаем, не до конца знаем. Но мы не молимся. Где молятся? Религиозные молятся. И, ну, во-первых, это не совсем точно. Ну, допустим, что это так. И я это ответ, который я даю. Почему действительно? Допустим, что это не совсем так просто, что не молятся. Ну, допустим, что не молятся, да? Почему не молятся?
Они идолам же молятся.
Те, которые молятся идолам и так далее. Там тоже вопрос, там не совсем молитва. Не то молитва, которую мы имеем в виду. Сейчас это тоже вопрос. Там мистика в основном, не молитва. Это другая вещь. Но как бы то ни было, почему нет? Потому что кто у нас Бог? У нас Бог та самая первичная, что оно источник разумности. Правильно? То есть Он делает, создает весь мир с нашей точки зрения по определенному плану, в рамках определенного разума, для определенной цели и так далее, тогда, конечно же, я могу к нему молиться. То есть, поскольку он источник действия, есть ли у меня возможность с ним связаться, нет ли у меня возможности, это другой разговор, отдельный. Ну, допустим, что мы вот читаем, и Зоар говорит, что у нас есть возможность вот с этой самой первой причиной наладить какую-то связь. Назовем это молитвой. И вот благодаря вот этой вот связи я могу что-то привести к какому-то изменению в мире. Поэтому есть смысл молиться. Но когда вы там верите в вашего Бога, кто этот ваш Бог? Первичная материя. Кто он такой? Как глина. Что значит как глина? Глупый. Не разум. То есть идиот такой. Получается, я объясняю, почему. Потому что ваш Бог, он идиот. Так кто же будет молиться к идиоту? Понимаете, разница. У нас есть наш Бог, Бог он разума. Ваш Бог, кого вы верите? В ту самую, что есть та самая первичная материя, которая тра-та-та, она же как глина. То есть она глупая, по их мнению, не по моему мнению, по их мнению. Потому что если они скажут, что это разум, то это совсем другая действительность. Это тоже мы говорим о духовной действительности, да? То есть они говорят, что это некоторая природа, какая-то материя, как глина, которая принимает разум, но она сама как глина ничего не понимает. Так это первичная материя ничего не понимает. То есть идиот, если это Бог, если он в него верит, значит он верит в Бога идиота. Так кто же будет молиться идиоту? Он же ничего не может сделать, ничего не знает, ничего не понимает, ничего это, да? В этом разница. Но это не значит, что это не религия. Просто в одной религии Бог это разум, а в другой религии Бог это идиот. Да, просто, и это то, что выходит по логике вещей. Но на самом деле, в чем здесь суть? Если мы посмотрим на это дело, да, мы же хотели объяснить этот Зоар, что он говорит. Что здесь происходит? Что на самом деле вот это вот, как мы сказали, есть та самая первичная действительность. Она одевает какую-то форму, а потом то, что она одевает какую-то форму, это то, что произошло там, скажем, те самые элементарные частицы. Они одеваются в другую форму, одеваются в другую форму. Они там становятся материалом для другой формы, возникают атомы. А те одеваются потом в другую форму, возникает какое-то вещество одно, а из того, что возникает другое, а из этого третье, и так далее, и так далее. И таким образом, в конце концов, мир заполняется формами. И тогда мы видим разные предметы в мире, такие, другие, третьи и так далее. Это мир, который есть вокруг нас. Вокруг нас есть только мир форм, больше ничего. У нас нет материала, в принципе. Всякий материал, он тоже форма. Теперь получается, что мы получаем, мы как это, зарабатываем, не зарабатываем, получаем, мы пользуемся этим миром. И мы хотим то, хотим другое, хотим третье. Мы хотим сделать какое-то изменение в мире, хотим что-то получить, поэтому молимся к Богу, чтобы, я знаю, чтобы что-то получить, что-то изменить, что-то сделать. Что значит изменить? В том самом мире форм мы хотим сделать какое-то изменение, какое-то действие, какое-то это. Может быть, мы можем, может быть, не можем. Но в любом случае, всякое изменение, мир-то меняется каждый раз, каждую секунду, каждое мгновение. Откуда он меняется? Это же форма. А что-то изменилось в этой форме? А, то есть материал, который был под ним, он принял чуть-чуть другую форму тоже. А тот изменился тоже. А тот изменился тоже. Получается, что любое изменение в мире, источник его в той самой первичной-первичной материи или первичной, или первопричине, как мы называем, и так далее. Оттуда начинается. Только оно, всякое действие, оно принимает формы, 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 и происходит такой мир, другой мир, третий мир. Так теперь, вот этот вот мир форм, который мы видим перед собой, и то, что он здесь называет Малхут, царство. Тот мир, который представляется перед нашими глазами. Да? Это то, что мы видим. Мир форм, это то, что мы видим. А тот самый, та самая первопричина, первоматерия, первичная, с которой все начинается, действие приходит оттуда. И оно, его называют здесь Исот. Да, мы назвали Богом, но имеется в виду, да, это как бы условно. Имеется в виду тот самый, это одно из действий Бога, скажем так, да. Это и там начинается, оттуда приходит, то есть любое изменение в мире природы. Это ясно, что в мире природы есть только формы. Всякое изменение формы, это должно быть какое-то воздействие. Откуда это воздействие? Оно изменилось, материал его изменился, идея, материал того изменился, материал третьего, то есть формы, формы, формы. Всякий раз меняется. В конце концов, начальное изменение, оно происходит оттуда. Любовь, погода изменилась, урожай стал лучше или урожай стал хуже, пришло что-то, и там, да, град и побил это. Почему пришел град и побил урожай? Так случайно. Что значит случайно? Произошли какие-то изменения в атмосфере. Приходит нам синоптик, говорит, вот изменилось, изменилось. Хорошо, что изменилось. Я знаю, что изменилось, и поэтому оно побито градом. Я спрашиваю, в чем я провинился, что мой урожай был побит градом? То есть, где причина этого изменения? Да вот то пошло, солнце стало ярче гореть, это стало повернулось туда, это поизменилось туда, там что-то там отвалилось, какой-то пошел какой-то ветер и так далее. И воздух, да, там какие-то с севера пришли какие-то, как это, да, поток, поток холодного воздуха или горячего воздуха, или еще что-то. А он почему пришел? А вот там где-то изменилось что-то. А там почему произошло? Если мы начнем вкапываться в каждую вещь, и синоптик он не доходит до конца, становится, начинается с какой-то точки. Но там тоже есть причина. А там есть причина и так далее, мы в конце концов обязательно придем обратно к некоторому воздействию из той самой первой первопричины или первичной материи, кто как хочет. Как? Ну, то же самое, произошло что-то здесь, идея воздействия, это уже результат мы видим, а начало находится там. Получается, что все, что приходит в этот мир, изобилие или наоборот, да, какое-то повреждение и так далее, оно все начинается оттуда, только оно проходит через разные формы. Нет другого источника. Просто да, вот в рамках тоже вот науки современной будет исследовать. Нет другого источника. Если посмотреть, просто мы не знаем. Мы начинаем с какой-то точки определенной. Но на самом деле все начинается с той самой первичной материи. Мы ее назовем первичной материей. А мы называем Богом. Это всего лишь разница. Да? Но там мы только вопрос, если он глупый или умный, это вот разница между нами. Но все начинается оттуда, нет другой. Вот как любое изменение в мире, если мы начнем искать его причину, обязательно мы дойдем вот до той, откуда там нейтроны перестают быть нейтронами и так далее. Потому что оттуда все начинается, в конце концов, в результате, в сути это, да? Получается, что оттуда все приходит, только оно приходит через все разные формы, и мы получаем одно, получаем другое и так далее. Поэтому этот мир форму называется царство, то есть мир действительно, или как мы видим, внешний дом, в котором человек находится. Но все, но действие приходит из фундамента, или вот из того самого Исода, про которое сказано. Теперь, когда мы молимся, когда мы делаем разные действия, когда мы выполняем заповеди, когда мы ведем себя таким-то образом, мы, в принципе, да, поскольку мы для нас, да, мы как бы, мы знаем, нам там сказано, во всяком случае, что такие-то и такие-то действия, они могут привести к тому, что из того самого Исоды начнется действие такое-то, что придет положительно, скажем так, да? Почему вдруг мы так ожидаем, откуда мы это знаем? Ну, поскольку мы считаем, что то самая первичная материя, она разумна. И поскольку она разумна, она создает весь этот мир по своему замыслу. В замысле есть всегда вещь. В замысле это, да, значит, он задумал то-то и то-то. И в этом же замысле есть смысл. Для чего он создал этого человека в этом мире? Почему возник? Ведь человек тоже одна из форм. Та-та-та-та-та и так далее. И она была с каким-то смыслом тоже в этом замысле. И поскольку каким-то смыслом, значит, если он делает какой-то, ему дан был разум, разум дает ему свободу выбора. Для чего ему был дан разум? Разум тоже определенная форма, не так просто, насколько это форма. Но во всяком случае, это определенная это. Зачем ему дана вот эта вот свобода выбора? Значит, если он себя поведет так, будет так. Поведет себя так, будет так. Значит, от действия человека может что-то зависеть. И тогда мы молимся, и приходим, и тогда, когда человек делает какое-то действие, то тот самый источник изменения в мире начинает, включается, и тра-та-та, он входит в эти формы, начинает менять от формы к форме, пока происходит то, что происходит. Это обычный путь наш, который мы ведем. Но когда человек, это то, что мы хотели понять, вот мы хотели понять это эйн од мильвадо, но когда человек, этот вот это приходит к этой сгуле, про которую мы рассказывали, то, что приходит на пшахан, то, что приводит здесь зор, что когда человек внутри своего сознания осознает, что есть только Творец и больше ничего, что он имеет в виду? Он в каком-то смысле внутри своего сознания аннулирует мир форм. Мир природы. Он просто говорит, что вот этот кубик, это только форма, она же нереальна сама по себе. От него ничего не зависит, он его нет как таковой. А кто тот, который его как бы создает, дает ему жизнь? Ну, кто ему дает жизнь? Глина дает ему жизнь. Кто дает жизнь кубику? Глина. Хорошо, но глина сама тоже же ничто, это тоже только форма. А кто дает ему жизнь? Откуда она? Почему она существует? Потому что есть атомы, которые ее состоят, да? Но атомы тоже форма и так далее. И когда человек осознает эту вещь, что на самом деле и кубика нету, как такового, что всего лишь форма, которая, да, его мера реальности, большой вопрос. И глина тоже форма, и атомы тоже форма, и нейтроны тоже форма, и протоны, и вообще нет. А что есть? Есть только Исод, есть только это. Когда человек в своем сознании осознает эту, вот эту вот действительность, то он как бы выходит из мира, в каком-то смысле, из мира форм, и связывается с самим Исодом. И тогда он получает это благословение, это изменение прямо, без того, чтобы нужно проходить через все эти изменения формы и так далее. Через весь этот мир, как бы мир Малхута, то, что мы говорим. Это то, что нам здесь сказано. Кто-то, да, понятно это идея, это утверждение в этом. И мы это как бы проверили не один раз на практике, да, в жизни. Что если человек осознает внутри себя вот эту вот идею, то, что говорит Нефеш ха-Хаим, что эйн од мильвадо, что кроме Творца нет ничего, это значит, что вот то, что мы разобрали сейчас, то, что и кубика нету, и глины нету, как таковой, и атомов нету, и ничего нет, а что есть? Ничего нету, и солдат нет, и тогда их нет действительно, они перестают быть для него, они есть во всем мире, но он как бы этого не касается. Кто-то придет и скажет, подожди, даже если все это правильно, даже если действительно мы посмотрим так, что вот так оно действительно есть, что в конце концов все начинается вот оттуда, с той самой первичной, и приходит, вот, проходит через все эти формы, хорошо. Но почему, кто сказал, что если человек начнет там что-то думать, вдруг он выходит из мира природы и соединяется с этим миром Исодом, как мы сказали, то, что не природа. Почему? Какая разница, что он там думает? Да? Какая разница, что он мыслит там? Ну, мы подумал что-то, ну так что? Не совсем так. Почему? Вернемся к кубику глиняному. Он есть на самом деле или его нету? Откуда мы знаем, что как он есть? Вот мы сделали форму кубика. Есть в философии есть разные вот мнения по подобному, по этому, да? Которые говорят, что вот эти вот форму, которую мы видим, на самом деле ее нету. Так это философия из некоторой школы. Почему? Она есть только в сознании человека. В природе как таковой нет. Откуда вы? Что такое кубик? Это определенный порядок, по которому расположена эта глина в определенном и так далее. Кто этот порядок видит? Мой разум видит. Мой разум, он не, даже не глаз, а разум, я внутри себя осознаю вот такой порядок, другой порядок, третий порядок. Но кто сказал, что в самой природе есть этот порядок? Так это говорят в философии, да? Но в этом. Мы считаем, что и в природе тоже есть. Но в принципе, вот эта идея, сама идея формы, где она существует? В сознании человека. Сознание человека, это то, что он если он не понимает или не осознает эту форму кубика, он ее не увидит там. У нас просто есть в нашем сознании форма кубика, мы понимаем, и мы видим это, мы сравниваем, да, как она сходится с нашим внутренним пониманием формы кубика. Вот это, говорит, похоже, это как раз то, что есть. Да, то есть сама по себе идея формы, это идея порядка. Это идея порядка, это присуще только разуму. Только разум может увидеть порядок. Только в сознании человек может видеть формы. Если не будет человека смотрящего, ты не знаешь, что это за материал, форма, нельзя говорить о форме как таковой. Как можно говорить о форме кубика, если на него никто не смотрит? Кто? Таракан там видит кубик? Кто там видит кубик? Никто его не видит вообще. Это мы увидели в нем кубик. То есть это в своем сознании мы этого создали. То есть эта форма, она в принципе существует в нашем сознании. Более того, да, если войти здесь глубже, более того, это так, да, что на самом деле мы когда-то смотрели с другой стороны, если посмотреть на тот самый кубик, на любую вещь, как мы приводили, со стенкой приводили, да, что посмотреть глубину материи, там пустота, там ничего нету, да. Приводили эту вещь, да, что состоит из атомов, атомы – это пустота, там, и так далее, и так далее. То есть, это, да, то, что мы видим, что-то видим, это в результате того, что наше зрение, оно ограничено, и видим определенные волны с определенной частотой, ни больше, ни меньше, и так далее. Поэтому что-то видим. То есть мы, вот все, весь мир, который мы видим перед собой, это, в принципе, мир форм, а мир форм, он напрямую связан с нашим сознанием. Поэтому... Когда? То есть то, что есть эти формы или нет формы, это зависит от сознания человека.
Сознание человека ваше одно, мое второе.
В моем разуме, не будем сейчас ходить объяснять, что такое сознание, но в любом случае в своем разуме, там у меня есть это понятие форм. Поэтому там оно возникает, и там же его можно аннулировать. Это в принципе идея. Что если человек осознает то, что мы сказали, что есть только Творец и больше ничего, и над мильвадо, то есть весь этот мир форм, он не реальность. Когда он это представляет, что на самом деле не это, да, все это приходит только из того самого источника, а все это всего лишь формы, такая форма, другая форма, и к ним он не относится как к реальности, то тогда оно действительно перестает быть для него реальностью, И тогда уже действие, которое приходит из самого Исода, оно приходит напрямую к нему, а не через мир форм. Это разница того, кто живет вот таким путем, как мы сказали, полагает, сидит и учит Тору, у него нет денег, нет возможности, но он полагается на Творца, и только считает, что от Творца, то тогда каждый раз к нему приходит одно оттуда, другое отсюда, всем разными путями. Почему? Потому что он не ограничен вот этими вот внешними правилами, в какой-то мере, да? Не в той мере, как остальные люди. Но человек, который живет в рамках вот этого мира жестких, вот так этот мир ведет с ним себя тоже таким же образом. Жестко, вот столько есть, есть, столько нет, нет. Сколько заработал, заработал, потратил, потратил. Нет, не бывает каких-то других. Поэтому это часто такое бывает, это, да, человек, когда приходит снаружи, смотрит на человека религиозно, говорит, не понимаю, как ты живешь уже, как это может быть, как вообще это возможно, как возможно, ну, по-простому, нет, как возможно, семья обычная, как она, это, да, зарабатывает и хорошие деньги относительно, да, и... Да, и все время у них недостаток, все время один ребенок, и там не хватает, и то не хватает, и это. А тут вдруг видит семья, 10 детей, заработок в 2 раза меньше, чем у них. И они живут, и все нормально, и с голоду не умирают, и все довольны и так далее. Ну, конечно, можешь там подсчитать разные вещи, что у них расходы не те, и те расходы не те, и так далее, и так далее, и так далее. Да, можно это войти. Но, в принципе, мы видим, что там, конечно, когда человек живет, да, вот человек, который приходит из одного мира, и смотрит на вот это, он, в принципе, как бы смотрит на другой мир и не понимает, что там происходит. Но, да, и в принципе, наоборот, тоже, да, человек, который живет религиозно, уже не понимает, что там, что в нем не понимает, вроде бы он живет нормально, обычной жизнью. Это как бы не, да, не соответствует жизни. Но на самом деле, интересно, что тот, кто жил в обоих мирах, он эту разницу видит принципиально. Прям настолько, тот, который жил там, он знает это, как это работает, это что-то удивительное. Во всяком случае, это да, это значит то, что мы хотели здесь объяснить. То есть вот эта вот идея. Да.
А вот Маше бен Йосеф это не сон.
Кто-кто?
Маше
бен Йосеф. Давид
это Махтуш. Да? Вот так это...
Еще раз, Давид и бен Давид.
Давид, да, это был Махтуш, а это Йосеф был...
Исон, да.
А какая разница между ними? Вы говорите, Исон это первоисточник, просто я так не понимаю.
Да.
Там тяжело понять, может быть.
Да, 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 это немножко тяжело понять. Это мы говорим здесь о другом. Там как раз-таки наоборот. Несмотря на то, что он Исон, как бы, ну вот со своей стороны, потому что это в других параметрах. А здесь мы говорим как раз-таки наоборот. Что Рахель Велиа, мы где-то разбирали подробно. Рахель Велиа. Леа это как раз-таки основа, корень, фундамент, а Рахель – это внешняя сторона. Поэтому Бениамин и Йосеф, и они всегда, их роль в мире – это внешнее проявление еврейского народа. И всякое отношение между окружающим миром и еврейским народом проходило именно через них. Поэтому всегда все войны, все это, да, там разные амалеки и так далее – это всегда были с этим связаны Бениамин или Йосеф, и Йосеф там с Исавом, потом там был Бениамин там со всеми Агагами и там Пурим и все это, да, то есть они всегда как бы это внешняя сторона, да, и поэтому вначале приходит Бен Йосеф, что он как бы, да, вот это будет делать войну, вот это как бы внешняя сторона, это, а потом уже приходит Бен Давид, что он из более внутренней. Нет, он называется Цадик Исодулям. Цадик Исодулям, он это в другой схеме про другие вещи говорится, что он Исод. А вот в смысле здесь он и от Рахели. Он как бы проводит идею и роль, идею Рахели, насколько это, да? Поэтому так оно, да, да, поэтому он, так оно происходит. Здесь интереснее другой вопрос. Сказано, что вот в наше время, после прихода Машиах, после вот разрушения храма осталось два колена. Иуда в Бениамин. Это, в принципе, одно колено от Рахеля, а другое колено от Юд, от Ле. От Ле. Это не случайно совсем, это вот та же идея идет, да? Та же идея, внешняя и внутренняя сторона это. В наше время, впоследствии, произошел еврейский народ, у него как бы разделен на две большие группы. Сфарадим и Ашкеназим. И очень интересный вопрос, кто из них к кому относится? Потому что Сфарадим и Ашкеназим, это не то, чтобы там просто расселились, а потом стали вести себя по-другому. Это не так. То есть различия между ними вот, в разных вещах, скажем, в законах и так далее, и вот в разных вещах, это было еще до того. То есть, а различие, оно было, но не потом возникло, что они переселились в разные места. А наоборот, различие оно было. То есть до этого было 12 колен, а после этого было только 2 колена. И вот эти 2 колена, значит, они... А вопрос большой, кто из них Иуда, кто из Бениамин, есть бы это большой спор, у меня есть свои мнения на это дело, и где-то я там привожу, какой кто это, да? Но это отдельная тема сама по себе. Это вопрос действительно интересный.
Спасибо большое.
Я думаю...